говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть активиста «Другой России», говорят родственники и знакомые Юрия Червочкина.
Следователь должен дать бумажку, что он не против захоронить. Когда я приехала сюда, в наши органы доблестные, они сказали, мы не дадим такого разрешения, потому что мы будем расследовать. Я говорю, а что же вы 20 дней делали, интересно?
Имело ли право ЦРУ стирать пленки допросов заключенных?
Если бы вы побывали в заливе Гуантанамо 5 и 6 декабря, вы бы увидели в судебном заседании обвиняемого в костюме и галстуке. На голове у него были наушники, через которые он слушал синхронный перевод слушаний на свой родной язык.
Социологическое исследование «Молодежь Сербии и Запад».
Центральной негативной характеристикой, связанной с Европой, является этика труда. Они считают, что там люди слишком много работают, что человек так отчуждается.
И парк ледникового периода. Рассказ об уникальном московском музее.
Музею нужно дать возможность всем посетителям потрогать объекты руками.
А у вас все можно трогать руками в музее?
Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже сообщали в информационных программах, 22 ноября в подмосковном Серпухове был зверски избит 22-летний активист «Другой России» Юрий Червочкин. Он был доставлен в больницу с тяжелейшей черепно-мозговой травмой, которая в конечном итоге послужила причиной его смерти. Кончина активиста вызвала огромное количество откликов в российской благосфере. Эта тема была одной из трех наиболее активно обсуждавшихся в русскоязычном секторе «Живого журнала». С родственниками и знакомыми Юрия Червочкина говорил Андрей Бабицкий.
О том, что произошло, мать Юрия Червочкина, Надежда Геннадьевна.
Предвыборная кампания, они там занимались листовками, клеили по городу, ходили. Ну и в итоге вот угрозу он получал, что если будет продолжать это дело, проломим голову. Получилось, что проломили. Я узнала только через сутки об этом. В четверг вечером это произошло, а в пятницу вечером я его нашла в больнице. И потом, когда в пятницу вечером я уже узнала об этом, там уже суббота и воскресенье, то есть с врачами особенно-то не с кем было разговаривать. То есть опять все это откладывалось до понедельника. И потом целых три дня вот мы занимались тем, чтобы поместить его в Бурденко, чтобы квалифицированную помощь ему оказали. Тем более при его вот этой тяжелейшей травме. Ну и вот дальше это все, естественно, пока я нашла этот институт, пока врача привезли, который осмотрел его, он дал заключение, что можно его перевозить. А на третий день уже, когда его привезли, то этот же врач его принимал, и состояние уже сильно ухудшилось. Ну, видимо, время уже прошло. Ну и дальше он не приходил он в себя, все вот эти вот, вот 6 дней он провел в Серпухове в реанимации и 13 дней в Бурденко. Так он в себя и не пришел.
Пользователь с никнеймом Влада написала в своем электронном дневнике.
Юра Червочкин умер сегодня. Начался сепсис, врачи в Бурденко ничего не смогли сделать. Вспоминаю нашу с ним последнюю встречу в аквариуме напротив дома быта. Было это за неделю до нападения на него. Юра улыбался. Попросил меня пробить место для выступления одной группе. Я не смогла выполнить его просьбу, так как за 4 дня до предполагаемого выступления помещение, клуб найти невозможно. Пили кофе, как сейчас помню, черный и несладкий. Разговаривали долго обо всем. Еще помню, что зацепила меня одна фраза. «Мне терять нечего». Вот врезалась в память остро. Нет слов. У него были очень выразительные карие глаза. Я запомню его улыбающимся. Юра остался в 2007 году. Ушел. Мы все-таки на лучшее надеялись до конца. Я даже мысли не допускала, что он может не выкарабкаться. Просто Юра и смерть казались мне несовместимыми. 31 декабря Юре было бы 23 года.
Мать даже не пыталась помешать сыну заниматься политической деятельностью.
Ну, вы знаете, мы пытались друг друга понять. То есть он меня пытался понять, я его пыталась понять. Ну, отговаривать его бесполезно, это характер не тот. То есть, если бы я его отговаривала, он бы просто замкнулся в себе и все. И я бы уже не смогла никак влиять на процесс. А так мы, по крайней мере, контактировали друг с другом. Честно говоря, я бы сама пошла бы куда-нибудь на какие-нибудь баррикады. потому что мне эта власть не нравится. И она сама себя загонит в болото, эта власть. Потому что такой бюрократии отгородились от народа, что уже просто дальше некуда.
В день избиения Юра расклеивал листовки и постоянно созванивался с сотрудником сайта Каспаров.ру, чтобы сообщить о том, что за ним ведется слежка. Член исполкома коалиции «Другая Россия» Александр Аверин.
22 ноября за Юрой весь день ходили сотрудники УБОП. Один раз его задерживали, взяли у него подписку о том, что не приедет в Москву. На марш несогласных, который прошел 24 числа. Последний раз это случилось около 9 вечера, он позвонил на сайт, сообщил, что за ним снова идут сотрудники УБОП, четверо человек, сотруднику сайта Каспаров.ру Алексею Сочневу, о том, что он успел сообщить своей девушке Анне. И это было в 9 вечера, а уже в 9:40 его привезли в больницу. Черепно-мозговой травмы.
Версия, что в избиении Юрия Червочкина участвовали те же сотрудники УБОП, которые и в этот день вели с ним слежку, и до этого угрожали ему, кажется наиболее правдоподобной и матери, и друзьям, и большинству блогеров.
Ну, вообще, Юра говорил о том, что ему угрожают именно правоохранительные органы. То есть, если он не перестанет расклеивать свои листовки, то мы примем меры.
А вот что рассказывает активист «Другой России» нацбол из Подольска Сергей Баранов, который был задержан сотрудниками подмосковного УБОПа 3 декабря.
3 часа прилетел в Москву в 8:40. И при выходе из самолета, даже в самом самолете, сказали: пассажиры, приготовьте паспорта для проверки личности. И прямо в самолете, у них уже был списочек, они посмотрели мой паспорт, фамилию, сказали: пройдемте с нами. Когда я спросил, в чем дело, они сказали: подожди, сейчас придут из УБОБа, возьмут у тебя как бы объяснительный, за что объяснительный, я не знаю, и отпустят. Когда они через 3 часа приехали на личной машине 2 человека. Приехал вот начальник подмосковного УБОПа, который занимается именно экстремистскими организациями в Подмосковье. И пока мы ехали в машине, первый вопрос мне задали: знаешь, это что случилось с Юрой, кого ты в этом винишь? Вот они сидели такие довольные, говорят: ну вы, наверное, думаете, что это мы сделали. Говорят: на самом деле это сделали не мы, это шпана сделала. Нам этого не надо было делать. Вот Ковердяеву наркотики подбросили, вот Юру избили. Видишь, вот мы уже 2 человек убрали, да, из вашего окружения. Так что вот передай своим, там, ребята в Москве, что до Нового года подобным образом мы уберем еще 3 человек. Фамилии мы пока не будем называть, чтобы как бы вас не предупреждать, но вот отчет можете начинать.
Фрагмент некролога из дневника блогера «Адский черт».
Юрию Червочкину было 23 года, его сожрала жирафия, то самое тупое зло, которое даже не поняло, что оно сделало. А что может сделать зло с самыми честными и свободными? Только убить.
Сейчас у матери Юрия Червочкина главная проблема договориться с правоохранительными органами, чтобы тело сына было выдано для захоронения.
Тело находится в Бурденко, в морге, но следователь должен дать бумажку, что он не против захоронения. Ну, то есть он разрешает. То есть это называется разрешение на захоронение. Я-то думала, что проблем не будет, а когда я приехала сюда, в наши органы доблестные, они сказали: мы не дадим такого разрешения, потому что мы будем расследовать. Я говорю: а что же вы 20 дней делали, интересно? Значит, 20 дней вы не расследовали, а теперь вам срочно понадобилось расследовать, и мы что, его там в морге держать будем еще полгода? Возбудило дело МВД. И они там себе в соку в этом вот 20 дней варились и варились себе. Теперь вот, когда я пришла к ним, что нужно бумажку мне эту дать, его срочно передали в прокуратуру, это дело. И они вот теперь, значит, прокуратура серьезно взялась и говорят: мы будем расследовать. Я говорю: а похоронить я его должна по-христиански? Так вот пришлось мне штурмовать кабинет прокурора города Серпухова. В общем, там дали вменяемого следователя, там начальник следственной части прокуратуры.
В завершении запись блогера Камрад Стюмчик.
Юра Червочкин умер. Я поставила свечку за его здравие в деревенской церкви. Попросила Бога взять пару лет моей жизни и отдать Юре, лишь бы он выжил. Через несколько часов Юра умер. Юра был сильный и смелый. И очень-очень добрый. Когда я увидела его однажды, первое, на что я обратила внимание, это открытая, искренняя улыбка. Никто не мог так улыбаться. Некоторые вообще не способны улыбаться. Им остается только уныло скалить зубы и знать или не хотеть знать то, что всякое зло наказуемо. У Юры Червочкина был мелкий, аккуратный, убористый почерк. Он писал большие тексты авторучкой, печатными буквами, никак не соединяя их, и это восхищало меня. Юра носил ботинки какого-то совершенно фантастического, никогда не увиденного мной в природе цвета, не то рыжего, не то кирпичного, с белыми сверкающими полосками. А потом Юра умер. Ботинки остановились в прихожей под вешалкой и больше никуда не пойдут без своего хозяина. А настоящая жизнь, она, конечно, никуда не делась. Но все-таки без доброго, смелого Юры Червочкина она какая-то не совсем настоящая.
Русскоязычные дневники становятся все более серьезным средством привлечения общественного внимания к событиям, информация о которых почти не попадает на страницы газет и тем более на телеэкраны. Нет сомнения, что, как и в ситуациях с другими уголовными делами, попавшими в поле зрения блогеров, внимание к этой теме не угаснет до тех пор, пока следствие не придет к каким-то ясным результатам.
О реакции на убийство активиста «Другой России» Юрия Червочкина рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Конгресс США пытается выяснить, с какой целью ЦРУ уничтожило 2 года назад видеозаписи допросов террористов. Критики правительства убеждены, что управление заметало следы применения пыток. Рассказывает Владимир Абаринов.
Видеозаписи, о которых идет речь, сделаны в 2002 году. Имя одного из допрашиваемых – Абу Зубейда. Он был первым из главарей Аль-Каиды, оказавшимся в руках американцев. В ноябре 2005 года, после того, как газета «Вашингтон-Пост» впервые сообщила о тайных тюрьмах ЦРУ, пленки были уничтожены. Лидеры демократов видят между двумя событиями прямую связь. ЦРУ, по их мнению, уничтожало улики, подтверждающие применение пыток при допросах. На прошлой неделе факт уничтожения пленок был опубликован. Белый дом первоначально заявил, что президент не знал ни о существовании видеозаписей, ни о том, что они уничтожены. Однако впоследствии пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино несколько изменила формулировку.
Я говорила с президентом и еще не успела поговорить с другими. С президентом обсуждала эту тему сегодня утром. Он не припоминает, чтобы ему докладывали о существовании записей или об их уничтожении. Генерал Хейден проинформировал его вчера утром. Что касается других должностных лиц, я имею в виду аппарат вице-президента, то я постараюсь связаться с ними.
По словам Дэна Перино, аппарат Белого дома окажет полное содействие в служебном расследовании обстоятельств уничтожения пленок.
Я сказала бы, что президент поддерживает генерала Хейдена. Генерал Хейден направил вчера заявление своему персоналу, в котором говорит, что решение было принято руководством управления после консультации с юристами управления. В заявлении сказано, я цитирую, «Записи представляют собой материалы, позволяющие в случае утечки установить личности ваших коллег по ЦРУ и превратить их и их семьи в жертвы мести Аль-Каиды и ее приверженцев». Президент полностью доверяет генералу Хейдену. Он дал указание юридическому управлению Белого дома, которое уже работает с генеральным инспектором ЦРУ по этому вопросу, продолжать сбор фактов.
Член Палаты представителей демократ Джейн Харман была заместителем председателя Комитета Нижней Палаты по делам разведки. Она говорит, что знала о пленках.
Впервые я присутствовала на брифинге в феврале 2003 года. К этому времени я занимала пост заместителя председателя комитета всего 2 недели. Это был совершенно секретный брифинг, поэтому я не могу вдаваться в детали. Все, что я могу сказать вам, это что видеозаписи были предметом обсуждения на этом брифинге. У меня возникла некоторая озабоченность относительно видеозаписи, и я направила тоже под грифом «секретно» письмо главному юрисконсульту ЦРУ и подняла там эти вопросы.
Оправдание директора ЦРУ Майка Хейдена Джейн Харман считает несостоятельными.
Вполне очевидно, что веской причины уничтожать пленки не было. Причина, о которых я прочла в газете и в заявлении директора ЦРУ Хейдена защитить персонал, должны стать сигналом не делать того, что управление считает неправильным.
Как установили журналисты, уничтожить пленки распорядился Хосе Родригес, занимавший в 2005 году пост директора Национальной секретной службы, бывшего оперативного управления ЦРУ. Сегодня Родригес уже на пенсии. Джейн Харман уверена, что решение об уничтожении видеозаписей принимал не он.
Не думаю, что Хосе Родригес действовал по собственному почину. Кто приказал ему сделать это? Каковы были законные полномочия этого лица? Почему не был поставлен в известность Конгресс? Создает ли то решение препятствие расследованиям Конгресса? Ответ на этот последний вопрос. Да, создает.
Тема уничтоженных видеозаписей стала одной из основных на публичном слушании во вторник, посвященном юридическим правам заключенных базы в заливе Гуантанамо. Открыла слушание сенатор-демократ Дайан Файнстайн.
Прошло 6 лет с тех пор, как первая партия заключенных была доставлена на Гуантанамо, но администрация по сей день не осудила ни одного из них, ни уголовным судом общей юрисдикции, ни судом военного трибунала. И только один заключенный, Дэвид Хиггс, признал себя виновным. В довершение всего снова поднят вопрос о юридических правах заключенных Гуантанамо. Он поднят не только сторонними экспертами, но и теми самыми должностными лицами вооруженных сил, которые лично участвуют в процессе. За последние месяцы несколько военных публично выразили беспокойство в связи с применяющимися процедурами.
Коллега Файнстайн по юридическому комитету, республиканец Джон Кайл, настроен совершенно иначе.
По меньшей мере 30 заключенных, освобожденных из тюрьмы в заливе Гуантанамо, вернулись в ряды тех, кто ведет войну с Соединенными Штатами и их союзниками. Более 10 этих бывших заключенных убиты на поле боя войсками США, остальные захвачены в плен. 2 освобожденных из заключения стали полевыми командирами военных формирований талибов. 1 бывший заключенный Гуантанамо атаковал наших союзников в Афганистане, убил 3 афганских солдат. Другой убил судью афганца. Еще один руководил нападением террористов на гостиницу в Пакистане, а также возглавлял операцию похищения, которая окончилась смертью мирного китайского гражданина. Один из бывших заключенных недавно заявил пакистанским журналистам, что собирается, цитирую, «воевать с Америкой и ее союзниками до самого конца». Реальность состоит в том, что эта страна должна иметь возможность держать за решеткой тех активных членов Аль-Каиды и связанных с ней группировок, которых мы захватили. Освобождение закоренелых террористов уже повлекло за собой гибель солдат и ни в чем не повинных мирных граждан, наших союзников, и в любой момент может привести и к гибели американских военнослужащих. Такие последствия неприемлемы, и их надо постоянно иметь в виду, рассуждая о том, какие права должны быть предоставлены этим заключенным. Режим содержания под стражей террористов до окончания военных действий должен избегать ошибок, однако он должен быть таким, чтобы обеспечить законную защиту наших национальных интересов. Предоставление участникам незаконных вооруженных формирований неограниченного права на судебное разбирательство проблематично, помимо всего прочего, потому что они начнут требовать доступа к секретным материалам дела.
Джон Кайл убежден, что права обвиняемых в терроризме должны быть ограничены.
Еще один вопрос. До каких пределов распространяются права, содержащихся в заключении боевиков Аль-Каиды? Соединенные Штаты содержат 800 заключенных на авиабазе «Баграм» в Афганистане и десятки тысяч в Ираке. Если заключенные Гуантанамо имеют право вчинять нам иски, то почему не разрешить и этим заключенным делать то же самое? Во всяком случае, вооруженные силы США контролируют Гуантанамо точно в такой степени, как и любую другую военную базу США в мире. Если уж это дело принципа, надо распространить этот принцип и на войны прошлого. Во время Второй мировой войны США держали в заключении свыше 2 миллионов военнопленных, в том числе 400 тысяч на американской территории. Должны ли они получить право судиться с нами в американских судах? Найдется ли в Соединенных Штатах столько адвокатов, чтобы участвовать во всех этих тяжбах? Уж, по крайней мере, нам следует согласиться в том, что мы не должны предоставлять большие права нарушителям законов войны, включая террористов, нежели тем, кто эти законы соблюдает.
Одним из свидетелей на слушании был бригадный генерал Томас Хартман, юридический советник Пентагона. По его словам, заключенные, привлеченные к суду военных комиссий, пользуются невиданным в практике подобных судов объемом прав.
Если бы вы побывали в заливе Гуантанамо 5 и 6 декабря во время слушаний по делу Соединенные Штаты против Хамдена, вы бы увидели в судебном заседании обвиняемого в костюме и галстуке, на голове у него были наушники, через которые он слушал синхронный перевод слушаний на свой родной язык. Рядом с ним сидел еще один переводчик для того, чтобы он мог общаться со своим своими адвокатами. В числе адвокатов были один военный, один гражданский, двое юристов из известной американской адвокатской конторы и профессор университета. Итого 5 человек. За спиной у него находились наблюдатели ООН, 5 журналистов и 5 представителей неправительственных правозащитных организаций, в том числе Американского союза за гражданские права, Американская ассоциация адвокатов, Human Rights Watch и Human Rights First.
Сенатор Кайл.
Прежде всего, генерал Хартман, известно ли вам о каком-нибудь трибунале по военным преступлениям, будь то трибунал ООН, Нюрнбергский трибунал, хоть какой-то американский или международный суд по военным преступлениям, который предоставлял бы обвиняемым столь же большой объем прав, какой предоставляют им суды военных комиссий США?
Сенатор, права, предоставляемые законом о военных комиссиях и регламентом о военных комиссий, абсолютно беспрецедентно в смысле великодушия и доброжелательности по отношению к обвиняемым.
Но Дайан Файнстайн интересуют не суды, а допросы.
Насколько я понимаю из вашего ответа, показания, полученные методом имитации утопления, в деле не используются.
Нет, мэм, я этого не говорил.
Тогда повторите, что вы сказали.
Да, мэм, повторю. Свидетельство, которое мы получаем, это свидетельство, которое мы получаем. Методы, которые мы использовали для получения этих свидетельств, оцениваются в ходе суда в соответствии с законом. О них невозможно говорить абстрактно, мэм.
Ладно, ответа на мой вопрос, как я понимаю, нет.
Между тем, в понедельник телекомпания ABC, а во вторник NBC, показали интервью бывшего сотрудника ЦРУ Джона Кирияку, который подтвердил, что Абу Зубейда допрашивался в том числе с помощью имитации утопления. По словам Кирияку, после этой процедуры Зубейда стал отвечать на все вопросы. Его показания помогли предотвратить десятки запланированных Аль-Каидой терактов и поймать других вожаков организации.
За дискуссией в Вашингтоне по поводу стертых пленок ЦРУ следит наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Всероссийский гражданский конгресс на съезде в Москве избрал руководство на будущий год. Сопредседателями вновь стали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. В Грузии возобновил вещание телекомпании «Медиа». Первые показанные ею кадры были датированы 7 ноября, когда в разгар массовых выступлений оппозиции в офисы «Медиа» ворвались спецназовцы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности на континенте. В столице Ирака Багдаде при взрыве бомбы погибли 5 человек, свыше 10 ранены. На юге страны в городе Амара жертвами серии взрывов по последним данным стали не менее 40 человек, свыше 150 получили ранения. Свыше 40 человек, по последним данным, погибли при взрывах у зданий миссии ООН в Алжире. Десятки людей ранены. Среди жертв 11 сотрудников ООН. Ответственность за взрывы взяла на себя Аль-Каида. В Ливане под Бейрутом в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека. Среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. По сообщениям, именно он должен был стать новым главнокомандующим. Выборы президента Сербии назначены на 20 января. О намерении баллотироваться уже заявили нынешний президент Борис Тадич, выступающий за сближение с Западом, и лидер ультранационалистов Томислав Николич. На востоке Афганистана при взрыве погибли 2 военнослужащих НАТО, 3 получили ранения. Военные не сообщают гражданами, каких стран были погибшие. На западе Пакистана, недалеко от афганской границы, перестрелкой убиты 15 боевиков и 6 военнослужащих. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социологическое исследование. Молодежь Сербии и Запад. И парк ледникового периода. Рассказ об уникальном Московском музее. Мало кто сегодня не замечает на фоне сербско-косовского спора о статусе провинции, что в конечном итоге и Сербия, и Косово ставят перед собой одну цель – оказаться в составе Европейского Союза. Европейская интеграция – один из приоритетов нынешнего сербского правительства. Но вот Этнографический институт Академии наук Сербии провел исследование того, как сербская молодежь воспринимает Европу, ее базовые ценности и себя, и свою страну по сравнению с европейцами и Европой. С автором исследования беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Каково отношение сербской молодежи к Европе? Это кажется очень сложным вопросом, если учесть тот факт, что молодые люди в Сербии последние 15-20 лет находятся в физической изоляции от Европы. И из-за строгого визового режима, и из-за общей бедности в стране. 70% студентов Белградского университета, например, никогда не были за границей. Об этом мы разговариваем с автором исследования, этнологом Срджаном Радовичем.
Результаты исследования очень противоречивы. Мы выявили одновременно, как желание быть Европой в смысле жизненного уровня, организации общества, общественной системы, демократии, так и очень сильное негативное восприятие европейцев. У нас под Европой главным образом понимают Европейский Союз. Классическое понятие Европы, как континента от Атлантики до Урала, почти не присутствует. Европа – это синоним Запада. А Запад – это капитализм, демократия, рыночная экономика, определенный уровень прав человека и культуры, характерные для развитых стран этого континента. Сербская молодежь в социально-экономическом смысле представляет себе Европу как Евросоюз, а в культурно-ценностном смысле – как Запад, воспринимая обе эти стороны неоднозначно. Система им нравится. Нравится, что там хорошо живется, что легко найти работу, что там правят законы. Но в смысле культурного образца отношение довольно негативное. Например, опрошенные не поддерживают до конца права женщин, права гомосексуалистов. Для них это неприемлемо.
То есть отношение сербской молодежи к Европе неуравновешенное? Но что среди всего набора понятий, именуемых Западом, вызывает наиболее негативное восприятие? Какие европейские ценности они отвергают?
Центральной негативной характеристикой, связанной с Европой, является этика труда. Они считают, что там люди слишком много работают, что человек так отчуждается. Сербские молодые люди редко выезжают на Запад, и для них кажется совершенно странным то, что почти все трудоспособное население работает с 9 до 5. Они боятся и не понимают такого образа жизни. Это сербские дети, которые родились во второй половине 80-х годов и росли во время постоянного экономического кризиса и безработицы. Трудовая этика капитализма, так как они ее воспринимают, им в современной Европе нравится меньше всего.
Результаты весьма странные, если учесть, что, согласно статистике, 2/3 сербских студентов по окончании факультета хотели бы отправиться работать на Запад, делать карьеру и зарабатывать побольше. Ведь ваше исследование было проведено среди учеников гимназии и студентов, значит, среди будущей сербской образованной элиты. То есть их отношение к Европе не кажется рациональным. Не указывает ли результат этого вопроса на серьезные проблемы в реальном восприятии мира сербской молодежи?
Отношение к Европе абсолютно нерационально. Суть в том, что молодежь в Сербии получает представление о Европе не напрямую, не на основе личного опыта и социальных контактов с людьми из Европы. Лишь 1/4 всех старшеклассников и студентов были за границей. Главным образом только на школьных экскурсиях, дней на 5, да и то либо в Чехии и Венгрии, либо в Австрии и иногда в Греции. И эти факты не могут не вызывать озабоченности. Ведь у нас подрастает целое поколение, для которого главным источником восприятия других народов и другого мира является местная переработанная информация. Им картину Европы дает не сама Европа, не личный опыт, а сербские средства информации. информации и местная политическая элита. И эту картину получают молодые люди, которые, возможно, через 10-15 лет должны будут стать равноправными гражданами Европейского Союза. Действительно проблема, что люди в Сербии, особенно молодежь, эту Европу живьем увидеть не могут.
А поготово молодых людей.
Уже 3 лета подряд событием среди сербской молодежи становится поездка на каникулы на целый месяц по Европе. Посольство Австрии в Белграде обеспечивает 200-300 студентов шенгенскую визу, которую сербам получить крайне сложно. Австрия хочет дать студентам возможность в свободном путешествии индивидуально познакомиться с Европой. Путешествия организованы на конкурсных основах. Условия строгие. Кандидаты, обязательно студенты-отличники, должны доказать, что они никогда за границей не были. Спонсоры обеспечивают им железнодорожные билеты и карманные деньги в размере 150 евро. О ночлеге и питании каждый должен позаботиться сам. Тех, кто получил возможность объездить таким образом Европу, считают счастливцами. Моя собеседница, студентка первого курса Белградской художественной академии Анна, никогда не была за границей и не надеется, что ей в ближайшее время удастся осуществить свою мечту.
Я бы, конечно, хотела повидать как можно больше стран, которые славятся своими художественными ценностями. Хотела бы поехать во Францию, в Париж, хотела бы увидеть Италию, очень бы хотела. Почему не путешествую? Потому что это вообще не зависит от меня, от моих родителей, от их возможностей. А еще больше все осложняет режим виз. Когда я была в последнем классе гимназии, моя школа организовала экскурсию в Италию. Но родители сказали, поехать не можешь, нет денег. Молодежь в Европе имеет больше возможностей, лучшее образование, возможность подрабатывать. Они могут путешествовать. У нас другое. Все делают вид, что страшно веселятся, развлекаются, расслабляются, по крайней мере, мое поколение. Но если сравнить нас с моими сверстниками, которые живут во Франции, у них жизнь другая. Они, как только становятся совершеннолетними, уже находят работу и живут отдельно от родителей. Мы еще долго будем зависеть от папы и мамы.
Около 70% населения Сербии хотело бы, чтобы страна стала членом Европейского Союза. Каковы ожидания сербской молодежи от ЕС? Серджан Радович.
Есть 2 главных положительных ожидания от вступления в Европейский Союз. Прежде всего, это повышение жизненного уровня, что логично. Такие же ожидания имели почти все страны, которые прошли через европейскую интеграцию. На 2-м месте – отмена визового режима, то есть свобода передвижения. Мои опрошенные часто говорили, да, когда мы были за границей, мы видели, как там все чисто, как там все четко отлажено, но ни с кем не познакомились, что очень жаль. А это самое грустное.
Однако есть и другой аспект контактов молодых из Сербии со сверстниками из Европы. Прошлым летом я присутствовал в одном городке Сербии на концерте молодежной фольклорной группы из Латвии. После концерта в совершенно неформальной атмосфере организаторы попросили местную молодежь научить латышей традиционному сербскому народному танцу. Но никто к гостям подходить не хотел, местные парни и девушки стояли в стороне и делали вид, что им это неинтересно. Почему?
Это характерно для замкнутых обществ. Тяжело вступить в начальный контакт. Поэтому так и получается, что сербские школьники на несколько дней отправляются на экскурсию в Будапешт, а в автобусе звучат только сербские песни. Они даже требуют сербскую музыку в венгерских дискотеках. Когда дети, как наши дети, сформировались в изолированном обществе, они порой тяжело устанавливают контакты с теми, кого считают чужими. У них не было возможности получить опыт общения с иностранцами. Поэтому есть такой начальный страх, который нелегко сразу развеять. Это характерно для молодых, которые никогда не были за границей.
20-летняя студентка биологии Белградского университета Ивана на мой вопрос, что она думает про европейцев и что показала бы им в Сербии, ответила так.
Положительное в Сербии то, что люди более открыты во взаимоотношениях, а в Европе наоборот. Там царит дух разъединенности, замкнутости в себе. Если бы ко мне приехали сверстники из-за границы, я бы их побольше познакомила с людьми, потому что они у нас другие. А потом, конечно, отвела бы их в сербские деревни. Деревни у нас прекрасные. Думаю, что таких деревень у них нет. Есть у нас старые патриархальные ценности, с которыми они не знакомы. А наша кухня... В Сербии есть традиционные блюда, рецепты которых хранятся веками.
Не секрет, что в Сербии широко распространен национализм, этноцентризм и даже ксенофобия. Этнолог Серджан Радович, однако, делает из своего исследования сербской молодежи вывод, что молодое поколение намного меньше своих родителей выделяет собственный народ как особо героический и духовный.
Вероятно, поколения постарше, больше, чем молодые, увлекаются рассказами о славной сербской истории, сербской решительности и настойчивости, религиозности, духовности сербского народа и так далее. Это присутствует и у моих опрошенных, средний возраст которых около 20 лет. Однако чаще всего они выделяют совсем другое, что, очевидно, больше соответствует их возрасту. Молодые больше склоняются к более банальным формам самоидентификации. Если спросить их, чем мы, сербы, отличаемся от других народов, получаешь ответ: мы отличаемся тем, что у нас есть шумные народные фестивали, есть сливовая водка, есть особая икра из красного перца, что мы любим веселиться и бражничать. Это попытка отличаться от больших народов. Они где-то подсознательно понимают, что в глобальном мире невозможно выделяться ни рассказами о геройстве сербов в войнах 90-х годов, ни в войнах в средних веках, ни светлым православием. Это просто не котируется в Объединенной Европе. Так что взгляд молодежи – это расчет на конкурентоспособность в смысле жизнерадостности. Мы – небольшой веселый народ, который любит развлечения, гостеприимный, живущий полной веселья жизнью. А вот европейцы, у них даже нет возможности есть нормальную, натуральную пищу, а у нас есть. У молодого поколения самоопределение через исторические стереотипы отступает перед демонстрацией себя веселыми и экзотичными. Мне кажется, они все-таки знают, что должны в Европе жить вместе с другими, что война или гордость не конкурентоспособный товар в таком большом обществе.
Из вашего исследования намечается вывод, что, с одной стороны, сербская молодежь осознает необходимость включения в европейские течения, но, с другой, присутствует страх потерять собственную национальную и культурную самобытность. Но что в результатах исследования удивило вас больше всего? Что не совпало с начальными тезисами?
Когда я начинал исследование, я прежде всего ожидал, что среди молодежи сильнее выражены националистические настроения. Однако оказалось, что они в этом поколении не так уж сильны, как до недавнего времени. Больше ценится красивая природа Сербии, чем герои истории. Удивление вызвало и то, что существует такая сильная неприязнь к трудовой этике капитализма на этапе глобализации.
Настроение сербской молодежи, может быть, эмоциональнее всего высказала студентка педагогики Славица, которая болезненно чувствует разъединенность своего поколения с Европой.
Я ничего не могу сказать о Западе, я там не была. Но мне кажется, что мы теперь как-то более изолированы от остальных, потому что не принадлежим Европейскому Союзу. И кажется, что мы бы больше путешествовали, если бы состояли в ЕС. Может быть, тогда и они смотрели бы на нас по-другому. А сейчас у меня впечатление, что все нас как-то недооценивают. Может быть, и не без причины.
Сербская молодежь о себе и Европе рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 3 года назад в Москве в одном из выставочных павильонов ВДНХ открылся частный музей «Парк ледникового периода». В этом музее выставлена уникальная коллекция животных плейстоценового времени – мамонты, шерстистые носороги, большерогие олени, лошади, саблезубые тигры. Созданию музея предшествовала колоссальная многолетняя работа не только коллекционеров и дизайнеров, но и научная работа по систематике, воссозданию облика и голосов животных. Так что теперь в музее-театре можно не только увидеть животных знаменитой мамонтовой фауны, но и услышать их, и даже потрогать руками. В студии «Радио Свобода» создатель и директор музея «Парк ледникового периода» Федор Шедловский. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Федор, почему у вас возникла идея создать такой необычный и ни на что не похожий музей?
Вы знаете, я по своей первой профессии инженер-конструктор. Закончил Челябинский политехнический институт и был направлен на север, в Зырянский объединенный авиаотряд, работать там по специальности. Для мужчин там всегда один вид занятий есть, это охота и рыбалка. И, конечно, первая весна, я поехал на один из притоков реки Колымы, который очень известен, это река Березовка, где был найден в 1900 году уникальная находка «Березовский мамонт». И вот, находясь на этой речке, я впервые нашел косточку мамонта. Я, конечно, сел за учебники, за всякого рода литературу в библиотеке и увлекся этим.
Есть какая-то дата создания музея, день рождения?
Вообще, внутриутробное развитие музея было практически 25 лет.
Вы 25 лет шли к этой дате открытия музея?
Дело в том, что вот эта косточка, которую первый нашел, она и сподвинула мне собирать коллекцию. И, значит, где-то к концу уже 80-х годов это была уже уникальная коллекция. И я к тому времени стал писать различные письма чиновникам, в которых я просил, чтобы вот сделать музей для обывателя. Потому что изначально была мысль, что в музее нужно дать возможность всем посетителям потрогать объекты руками.
А у вас все можно трогать руками в музее?
Вы знаете, есть раритеты. И вот недавно совсем наш музей вошел в реестр музеев нашей страны, несмотря на то, что он частный. И часть его экспонатов вошла в Государственный музейный фонд России, то есть является культурным наследием. И как только они вошли в культурное наследие России, то пришли сразу бумаги, которых мне сразу запретили, чтобы эти экспонаты трогали руками. И мне пришлось вот эту вот небольшую часть экспозиции, часть там какими-нибудь цепочками или просто под колпак. И, конечно, я начал писать письма. Эти письма я вот недавно совсем смотрел свои архивы, и мне попалось письмо, которое я писал в 1994 году, тогда только-только у нас Лужков стал мэром. Я написал ему письмо, в которое я просил меня поддержать и выделить место для музея. Ну и как и письма Ельцину, как и письма первому президенту Николаеву Якутии, они все остались неуслышанными. Я думаю, что, может быть, просто в это время России было не до музеев. Но, в общем, я подумал тогда, раз это не получается, я поэтому решил, давай я вот это все соберу, и на каких-то выставках я это буду показывать, и люди это, или чиновники, будем российские, увидят это, и после этого пойму, что это действительно интересно. Ну, так уж получилось, что в России, я же говорю, было не до музеев, и мне пришлось выйти на мировой рынок. А на мировом рынке везде стабильная обстановка. Я, наверное, скорее всего, стал известен вначале за рубежом.
Скажите, а как вам удавалось провозить такие ценные экспонаты через таможню, скажем?
Есть такой отдел экспертизы при Министерстве культуры. Там находятся эксперты. Они на конкурсной основе выбираются, которым дается право определить степень научности груза и возможности вывоза его за границу. Ну, это настолько рядовая сегодня для нас процедура. Вот гораздо было сложнее, порядка десятка лет назад, когда закон менялся каждый месяц.
А помещений у вас не было, да, в России для хранения экспонатов?
Ну, к сожалению, я использовал свои гаражи, свою квартиру.
Вот так.
Да, квартиры своих друзей, сарайки на севере. И раз уж мы говорим о создании музея, то я не могу не сказать вот такого случая, который вот кардинально повернул ситуацию в положительную сторону. Ну, в Якутии я человек известный. Мы говорим, сегодня я занимаюсь 29-й сезон своими поисковыми работами. Якутия захотела в 2004 году на международной туристской ярмарке в Гостином дворе позиционировать себя как некий новый туристский объект. И она попросила представить ее в таком необычном ракурсе, потому что все-таки Якутия наиболее известная как самая большая территория, где концентрация останков вымерших животных ледникового периода или так называемого плейстоцена самая высокая. 97% всех костных останков, неминерализованных, найденных в вечной мерзлоте, находятся на территории Якутии.
Вот кого там находят останки? Каких животных?
Ну, во-первых, это король мамонтовой фауны, и поэтому ее так и называют. Это сам мамонт. Причем его последняя разновидность, последний вид его — Mammus primigenius Blumenbach, как по-латински правильно назвать. И рядом с ним, конечно, такое уникальное, красивейшее животное – шерстистый носорог. Это, конечно, пещерный медведь, это пещерный лев, быки, так называемые бизоны-прискусы. То есть это те быки, которые были предшественниками вот современных американских бизонов и наших зубров. Это овцы-быки, предшественники современных овцы-быков. Это бесчисленные стада оленей, включая благородных и мегалоцеросов, гигантских оленей. И это сайгаки, которые жили там, в Арктике. Это, конечно, драгонтеревые бобры. Это очень много животных.
Лошади.
Совершенно верно. Большой отряд от мелких лошадей до двухметрового роста. Можно сейчас смело назвать и несколько видов бурых медведей. Полярный белый медведь, он тоже зародился в ледниковый период.
А скажите, большинство из этих животных как-то представлено у вас в музее?
Конечно, все практически животные представлены в нашем музее. И начинается это все с поля, с полевого сезона. То есть идут экспедиции весной, то есть лицензионно оформляем, так сказать, документы, лицензии получаем на какие-то территории. Туда идут экспедиционные отряды. Экспедиции добывают этот весь материал. Совершенно непросто, во-первых, создать экспедицию. На сегодня очень финансово емкий процесс. Якутия не жалует сильно таких вот сторонних людей. И она дает лицензии. Но на настолько удаленные территории, куда даже охотники и рыбаки добраться не могут.
Вот вы едете в экспедиции, угу. И начинается полевой сезон, потом он заканчивается. Вы это все привозите в Москву. Вы в Москве обрабатываете материал, и вы понимаете, что идет в коммерческую сторону, а что в научную, и что идет в такие самые ценные аналы.
Конечно, первичная оценка научности материала происходит непосредственно во время обнаружения.
В полях?
Да, в полях. И в этот момент очень важно определить, если находка действительно научная, то значит ее надо на этом именно этапе географически и геологически привязать. Получить как можно больше о ней информации, а может быть даже взять и рядом находящиеся грунты, в которых найден этот материал. Что ж такое мамонт и мамонтовая фауна? Вы знаете, человек зародился как человек вот в этом именно периоде. То есть у нас это в генах и в крови. То есть любопытство по отношению к этим красивым животным ледникового периода, оно у нас внутри. Нам не нужно его навязывать. Поэтому, когда я вот думал, что не надо тут ничего мне придумывать. То есть мы должны показать настоящее и дать им ощутить и понять, что это настоящее. И вот это и произойдет фурор.
Чем ваш музей отличается от обычных музеев?
Я задумал, невозможно создать музей, который будет самодостаточный. Его необычность заключается в том, что он самодостаточный. Построил схему источников финансирования по музею. Один из источников – это его кассовый сбор. Второй источник финансирования – это сувенирная лавка, которая приносит доходы. Третий источник финансирования – это так называемая выставочная деятельность в других городах, в других странах. И четвертый вид финансирования – это продажа музейных экспонатов. Я осмелюсь это слово сказать. Почему? Да потому что мы не просто музей, а производство музейных экспонатов.
А почему называется музей-театр?
Почему музей-театр, да? Вот вы знаете, когда я говорил, что вот мы музей задумали для обывателя, я думал, ну хорошо, вот придут в академический музей, в палеонтологический такой серьезный музей люди, они посмотрят на это, на все, ну и для них будет скучновато. И я вот свой музей, кроме вот этих серьезных научных находок, еще постарался музей приукрасить северным сиянием, ревом мамонта. Хотя вот рев мамонта, мы тоже провели серьезные исследования. То есть мы что сделали? Мы взяли несколько хоботов, которые были сублимированные хоботы, найденные мамонтов, сравнили его с хоботом слона, записали, значит, вот этот рев слона, и на основе сравнения хобота слона и хобота мамонта, да, сделали...
Подправили вот этот звук
совершенно
слона,
да?
Да-да-да. В соответствии с формой мамонта.
Абсолютно верно. И получили вот похожий на рев мамонта звук. И, конечно, я их называю музейные мульки. Одна из музейных мулек, люди подходят к яме и видят там мамонта, который попал в беду, трубит о помощи, шевелит там хоботом, все остальное. Но на самом деле мамонта там нет. в том месте, где музей расположен, это тоже является предметом, само здание является архитектурной, культурной ценностью. И никто нам эту яму там в федеральной собственности не разрешит копать. Мы что сделали? Мы взяли и мамонта расположили наверху. Вниз положили зеркало, и все это спрятали, закамуфлировали, понимаете? И полная иллюзия, что мамонт находится в яме. Или, допустим, у нас есть череп мамонта, который находится в зеркальной такой эмблеме. То есть со всех сторон зеркала на него направлены, а в центр вот этой зеркальной эмблемы направлен вот этот вот поток оптического прибора «Фауст-луч». В результате кто-то пытался там 10 тысяч голов насчитал вот в этом нашем музейном экспонате. И, конечно, сегодня я там останавливаюсь перед этим экспонатом, я рассказываю о том, что здесь можно остановиться, задуматься о бренности жизни, о будущем, может быть, о том, как ты идешь, в каком направлении. И людям это очень интересно.
Создателем и директором музея «Парк ледникового периода» Федором Шедловским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».